Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. Сегодня 20 января 2011 года. В Москве 18 часов 3 минуты уже. Вот в эфире Штурмрадио, программа «Мобилизация». Вас приветствует ведущий программы. Зовут меня Александр. Сегодня на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает тренер и общественный деятель, автор популярных книг о карате и патриотизме, глава Международного союза боевого карате Коино Такино Бори Рю Андрей Николаевич Кочергин. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего интервью «Россия на пороге перемен». Андрей Николаевич, поступило много вопросов от наших слушателей, посетителей сайта. Ну вот, начнем с первого. Вопрос от Петра. Добрый вечер, Андрей Николаевич. У меня к вам несколько вопросов. Первое, как вы пришли к православию? И второе, как вы видите будущее России? Что нужно делать простому русскому человеку сегодня?
Ну, так простенько, да?
Да.
К православию, ну, давайте мы начнем с того, что я человек с отбитой головой, поэтому мне очень сложно врать. Я этого не делаю, всего того, что могу забыть, что я наврал в предыдущий раз. Поэтому стараюсь говорить правду. Ну, такое бывает. Вот. А в этой связи не буду выдумывать какие-то красивых истории по поводу того, как я пришел к православию. Я просто в возрасте 24 лет однажды проснулся и понял, что мне срочно нужно в церковь. В чем прикол, я так и не понял. То есть мне срочно нужно креститься. Ничего особенного перед этим не читал, не курил, не пил, таблеток не ел. Был в добром психическом здравии, но вот меня прям потянуло, и прям вот без особых знаний, совершенно настороженно входя в храм. Но, тем не менее, я взял за руку мою маму, которая вдруг проявила небывалый интерес к этому, будучи тоже некрещенной, потому что она родилась в 1934 году, и тогда это сделать было практически невозможно. И мы с ней вдвоем крестились, представляете, я и мама моя рядом стояли. А вот уже после этого была такая, как бы, ну, наверное, череда событий, которая сделала меня уже православным в большей степени. Да, кстати, говорю, что у меня есть очень уважаемый и близкий мне друг Иван Охлобыстин. Он человек крайне промыслительный, и он даже сказал поразительную вещь. По-моему, даже это не его было. Он где-то кого-то процитировал. В храме люди неверующие, потому что если бы они были таковыми, они ходили бы по воде и превращали бы камень в хлеб. Это люди, стремящиеся к вере. А второй товарищ мой, которого зовут Адриан, он такой знаменитый певец православный, он все по национальности, он сказал, это люди, стремящиеся к вере и уповающие на Господа. Вот таковым я себя считаю. То есть православным, который стремится к вере и уповает на Господа. А что делать русскому человеку в сегодняшней ситуации? А вот тут отвечу даже коротко, крайне. Ему нужно становиться по-настоящему русским человеком. Вспоминая нашу историю, мы знаем, кто такие русские. Напомню, что Россия имеет самую красивую и великую военную историю в мире. Ни немцы, ни японцы, и уж тем более не американцы. А именно русские люди под стягом Спаса Нерукотворного за 1000 лет русской государственности, уже более 1000 лет, извиняюсь, одержали столько славных побед, что ни одна нация на планете ничего подобного не сумела достичь. В этой связи стыдно быть слабаком, который плачет о каком-то заговоре, который поставил его на колени в сегодняшней России. Стыдно быть недееспособным человеком, который не в состоянии изменить ход истории на земле его дедов. Стыдно быть человеком, который не делает ничего для того, чтобы хотя бы отдаленно напоминать тех героических предков, которые еще вчера ходили по нашим улицам и, к сожалению, целенаправленно вымирают в силу того, что возраст и условия жизни таковы, что эти старики с орденами не могут, как японцы, дожить до 90 лет, кстати, средний возраст в Японии там. Они доживают столько, сколько могут. Ну, так вот, коротенько, вроде бы.
Спасибо за ответ. Вот неудобный вопрос от Михаила. Приветствую вас, Андрей Николаевич. Осмелюсь задать неудобные вопросы. На своем форуме вы пару лет назад писали, что бунтовщиков, решивших встать против режима и осуществить переворот, будете лично отстреливать на улицах. Вы свое мнение уже поменяли? И еще один вопрос. Смотрел передачу по ТВЦ с вашим участием, посвященную катастрофичной наркотизации России. Прошу пояснить, почему в ней обмусоливалось все, что угодно, про болезнь, про зависимость, про наказание уличным барыгам, но никто не рассказал о реальных силах, которые ввозят тоннами сюда всю эту дрянь из оккупированного этими силами Афганистана и реальных целях этого завоза.
По поводу того, что я буду отстреливать лично бунтовщиков на улицах, это вранье. И тут это вранье, оно двигается очень интересным образом. То есть можно взять и огульно вот так вот сформулировать чью-то мысль. Вот вы говорили, вот, а вот вы утверждали. Уважаемые ребят, ну я еще раз говорю. То есть в чем прелесть моего существования, то что я обычно свое мнение не меняю, уже не меняю много лет. Мне вот через некоторое время 47. Я как мыслил в 20, так и через 27 лет я мыслю ровно так же. Так вот, я категорически настаиваю, что братоубийственная война, когда русский стреляет в русского, это самое подлое дело, на которое может толкнуть нашу нацию. Как я могу утверждать, что я буду отстреливать лично бунтовщиков, каких бы то ни было, на улицах моих городов, если я утверждаю о том, что стрелять в русского человека, да лучше бы я сам сдох. Поэтому, уважаемый человек, задающий неприличные вопросы, вы уж, пожалуйста, или очки оденьте, или читайте со словарем. Потому что мои суждения крайне простые, они всегда крайне лаконичны. Что там со вторым вопросом?
Второй вопрос по поводу наркотизации России.
Я понял.
Говорили, да.
Значит, передача уникальная. Ее снимали больше часа. Я там конкретно, даже не так, меня пригласили, спросив, что вы думаете про Егора Бычкова? Я говорю, отличный парень. Великолепный человек. При одном маленьком уточнении, почему все так рады, что ему дали условный срок? Почему все вдруг проморгали, что ему дали срок? Родина отреагировала на его действия тем, что сделала его уголовником. И вот они говорят, а вы можете это по телевизору сказать? Я говорю, да легко, хоть с табуретки на улице. Они говорят, вы нам нужны до зареза, потому что все боятся. Я говорю, чего? Они говорят, ну вот таких вещей. Я говорю, да пожалуйста. А вот теперь пересмотрите, пожалуйста, запись. Найдите хоть отдаленные слова, которые бы я сказал по этому поводу. Все, что было мной вот в этом ключе сказано, почему-то исчезло. И я, честно говоря, буквально после вчерашнего эфира еще одного по РЕН-ТВ, принял для себя решение больше не связываться с центральными каналами, либо записывать то, что я собираюсь сказать, и выкладывать сначала это в эфир, то есть в сеть, а уже потом идти на передачу, чтобы шельмование, которое происходит таким образом, не происходило. Если цензура, происходящая на центральных каналах, столь всеобъемлющая, велика, и создатели передачи не в состоянии их обойти, ну тогда пускай они балуются с кем угодно, только не со мной. Что касается тоннами ввозимых наркотиков. Хотел историю одну рассказать, даже жестковато получится. Да ладно, расскажу. Значит, в силу того, что я работаю в достаточно узком сфере, секторе обеспечения безопасности, я общаюсь, естественно, с коллегами. Коллегами разными и отвечающими за совершенно разные там сектора, опять же, обеспечения безопасности. Значит, и при мне, совершенно не в служебной установке, одному из них, значит, докладывают, что идет некий груз из Таджикистана, его ведут, там что-то такое. Я понимаю, что разговаривать на служебные темы как бы неприлично, я задаю ему гипотетический вопрос. Если у нас двигается эта тонна героина, ну, предположительно, да, в сторону Екатеринбурга, транзитом через что-то там. А нет ли смысла, предположим, взять и, понимая, что вот это едет просто огромный гроб, в котором уже лежат несколько сотен жизней, уж неважно там, хороших или плохих ребят, но это русские люди. Может быть, взять да разорвать их? У меня, говорю, есть один уникальный совершенно рецепт. Ловишь дилера, руку на асфальт, и обухом топора палец отрубил ему, да и нормально. Видишь человека без пальца, значит, он дилер. Пальцы сколько на руке? 10. Я думаю, что 10 раз он ловиться не будет, ну потому что это невыносимо, наверное, должно на него быть. И как бы и видно сразу, и настроение отличное. А если будут спрашивать, за что и про что, ну отвечу, посадят, ну видимо, буду сидеть. Ну а что делать? Он говорит, посмотрел на меня. Говорит, ты вот всерьез вот хочешь вот так вот прям вот бодро взять и разорвать этих людей? Я говорю, я мечтаю об этом. Он говорит, какой ты дурак. Вот вроде бы умный парень, послушаешь себя, и какой же ты идиот. Вот сейчас был бы на моем месте кто-нибудь другой. И он подумал, блин, сколько интересных вещей я могу этими идиотскими руками сотворить. Показать пальцы, сказать, вот он, нарколдилер, фас. И Кочергин помчался резать голову этому человеку, предположительно. Он говорит, ты понимаешь, это же большая такая игра. Это же вот такая, понимаешь, политика. Мы же где-то что-то пропустили, где-то что-то взяли и так далее. А я слушаю его и, в общем, даже понимаю, потому что не все делается прямолинейно. Есть моменты, которые, особенно вот в таких вещах, делаются в 2, в 3, в 5 ходов. Ну, имеет право на самом деле. И тут же я вспоминаю господина Сталина. Я страшно его не любитель, признаюсь честно. Но одно у него отнять невозможно. Та дисциплина, которая была насаждена в стране, она докатилась буквально еще до того момента, когда я жил в СССР. Я 64-й год рождения. Поверьте, милиционеры с пистолетами по улице не ходили. Когда я первый раз увидел дубинку в руках, это были уже там конец 80-х, я был просто поражен. Вот это да, подумал я. Так вот, я на секундочку себе представляю, что какому-то офицеру НКВД по телеграфу сообщают, что по советской стране едет грузовик с героином. Что было бы с людьми, которых этот офицер НКВД остановит? Пытошная была бы просто в восторге, я думаю. И поэтому я думаю, что вот попроще нам надо как-то быть. Ну, как-то почестнее, попроще. Ну, вот это без этого лукавства и этих позиционных игр. И, может быть, все и получится, на самом деле. Нет места наркотикам в России. И человек, употребляющий наркотики, это преступник, потому что в его кармане лежит несанкционированное оружие, которое убивает. То, что это оружие убивает его, это его личное дело, но не личное дело государства. Государственное дело. Поэтому поймали человека с наркотиками, ну, если так получилось, значит, он наркоман. Никакого другого причины я не вижу. Поэтому принудительное лечение в помещении, скажем так, изолятора, там надо как-то придумать, как это будет, чтобы навсегда запомнил, как это делается. Увидели наркодилера, ну, я уже предложил, но можно не столь брутально. Опять же, садить, садить и садить. Никаких поблажек, никакие они не больные, это преступники. Все до одного, и употребляющие, и продающие. Вот так, простенько.
Спасибо за ответ. Вопрос от Михаила, другого уже, видимо. Андрей Николаевич, вопрос вам как к отставному военному. Прокомментируйте ваше видение происходящей сейчас реформы армии. Какие впечатления остались после проходившего недавно сбора командного состава вооруженных сил? Ну и в целом прокомментируйте царящую сейчас атмосферу среди служивых по поводу нового облика вооруженных сил.
Господин Маркс в свое время сказал, что... Могу путать, кстати, поправьте. Может быть, я не сказал, что армия – это кривое зеркало общества, которому она служит. О какой армии можно говорить в стране, в которой нет национальной идеи? Россия – это империя. Империя даже не потому, что мы такие заносчивые. Мы очень большие. Мы настолько большие, что нам не империя быть нельзя. В этой связи, господа, ну я поражаюсь. Мы что хотим от армии? Мы-то кто? Мы куда идем? Куда движется эта страна? Ну, простой вопрос. Хорошо, раньше было за веру царя Отечества. Понятно, лаконично и вперед. Бог с ним, за Родину, за Сталина. Уважаю, войну выиграю с этим лозунгом. Догнать и перегнать, понятно. Голый рой, электрификация всей страны. Замечательно. Это были девизы, которые помогали этой стране выживать в ситуациях, где бы любая другая нация склеила булавки легко и непринужденно. Если мы не знаем, куда мы двигаемся, а зачем нам армия? Нам в плен пора, все вместе взяты. Вот и получается, что смотрит на все на это, господа, не очень чистые на руку. Ну, опять же, неприлично кого-то осуждать, не называя фамилии и не упоминая материал уголовного дела. Но, тем не менее, как бы, единственный, по моему глубокому убеждению, мотив, почему у нас по сей пору армия не профессиональная, а призывная, это потому, что списываются мегатонные пшенки, портянки, простыни и все остальное, то, что требуется для обеспечения, скажем, личного состава. Они списываются, это бездомная кормушка, в которой можно сливать все что угодно. Переход на профессиональную армию более чем обоснован. И, кстати говоря, сидящий ныне в СИЗО господин Квачков есть основоположник гениальной идеи, в которой остаются войска ВСН, войска стратегического назначения, ракетные, что-то остается с авиацией, удаляются целые рода войск и активно развиваются спецподразделения армейские, которые на сегодняшнем театре военных действий и есть самая главная движущая сила. Поразительно, что его гипотеза, теория, я не знаю, программа не была принята. Она крайне рациональна и действенна. Ну, не мне судить почему, но тем не менее я как бы в силу своих возможностей продвигаюсь в избранном пути, потому что я не хочу быть критиком. Критик – это человек, который осуждает чьи-то действия, не имея возможности совершить свои. Так вот, я как занимался боевой подготовкой, так и занимаюсь. В этой связи я пытаюсь научить русского солдата выживать там, где он погибает, к сожалению. Я пытаюсь научить специальные подразделения стрелять. Я просто поражен сегодняшним состоянием. То есть, опять же, не хочу выглядеть каким-то там, не знаю, критиканом, как сейчас модно все это делать. Но, тем не менее, состояние сегодняшней боевой подготовки, что армейской, что в специальных подразделениях, оно просто ужасающее. Реально вам это говорю. И это во многом определено и скажем, действующими руководящими документами, которые не позволяют развиваться в этой области. Я что могу, то и делаю. То есть обучаю ребят, тренирую, помогаю. Кстати, всегда бесплатно. Потому что нет у них денег и быть не может. Они организации бюджетные. Вот так примерно что-то.
Спасибо за ответ, Андрей Николаевич. Вопрос от Алексея С. Андрей Николаевич, мы живем во время, если не гибели, то крайней болезни и истощения нашей нации. Проблемы этого кроются, как мне кажется, в отсутствии должного воспитания подрастающего поколения, подмены консервативных русских ценностей прозападными маргинальными ориентирами для всего нашего народа. Подобную мысль я слышал и из вашей речи. Я согласен с вами в том, что виноваты в этом мы сами, потому что позволили это сделать собой. И вот мы подошли к черте, когда нам следует что-то изменить, а иначе случится непоправимое. Писали ли вы что-то об этом? И что могло бы, по вашему мнению, поставить на правильный путь простого человека?
Вы знаете, сами ответили, называется. Причем спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Все верно. Вот чем была цена Россия как таковая? Ну, будем так говорить, я изрядно образован. Я вот на сегодня я аспирант. То есть через некоторое время я, в общем-то, планирую стать кандидатом наук и, в общем-то, нагло считаю, что мне пора уже заниматься докторской диссертацией. К сожалению, темы, которые я поднимаю в своих работах, они носят узкий военный характер и не затрагивают самого главного вопроса. Неважно, кто стреляет, неважно из чего. Имеется в виду, кто в должности. Важно, что внутри у этого человека. Что есть русский человек? Наша нация, она неотъемлемо несла в себе духовность, которая позволяла ей не ошибаться в вопросах, которые во всех остальных нациях просто доводили их до истощения. Бисмарк в свое время сказал, воевать с русским бессмысленно, мы это поняли за много сотен лет. Достаточно привить им ложные ценности, и они убьют сами себя. Бисмарк, немец. Так вот, бездуховность сегодняшняя, переполнившая нашу страну, это тот отголосок атеизма, который прививался нам эти 70 лет. И поразительно, что если раньше коммунистическая идеология, мощная, без разговоров, мощная идеология, которая позволяла нам побеждать, свято веруя в идеалы коммунизма, и когда эта идеология оказалась фикцией, мы остались просто с дырой в сердце. У нас в груди зияющее отверстие. И ветер гуляет. Что тут сделать? Вы знаете, если бы у меня был рецепт, то я бы, наверное, изнутри засветился. Я бы тогда уже действительно там освещал города, паря над ними по ночам. Это не так далеко, я обыкновенный человек. И иметь короткий и лаконичный ответ на вопрос, что делать с нацией, уже стоящей на коленях, я не могу дать этот ответ. Я точно знаю, что буду делать я. Это проще и честнее. Я верую в Бога. В этой связи у меня есть вещи, на которые я не способен, как верующий человек. Есть вещи, которые я не имею права не сделать, как верующий человек. То есть у меня появляются внутренние ориентиры, которые я не имею права переступать. И направления, которым я буду двигаться вне зависимости от моих состояний, возможностей или еще чего бы то ни было. До самой гробовой доски. В этой связи я никогда не уеду из своей страны. Я буду делать все для того, чтобы русские люди вспоминали, кто они, и перестали ныть. Все беды, которые на нас свалились, они были по нашей вине, потому что мы были слабыми, глупыми, нерасторопными и недееспособными. Все победы, которые нас ждут, они на наших руках, на наших плечах. Мы либо их вынесем, либо мы рухнем. Такое бывает. Было неоднократно. И Рим пал, и колосс на глиняных ногах персидский рухнул. Бывает. Но что-то мне не хочется верить в то, что Россия рухнет. И я сделаю все, чтобы этого не произошло. На своем маленьком участке фронте. Пускай фронта. Пускай это будет метр, который я закрываю своей грудью. Но это мой метр. Я его много лет уже волоку за собой. Это же самое я хочу посоветовать всем остальным. И в чем прелесть вот того, той веры, которой я так дорожу, в том, что мы не зовем никого никуда. Причем эта вера не основана на критике чего-то другого. Не верит человек в Бога. Бывает. А человек исповедует, не знаю, там, поклонение чему бы то ни было. Да пожалуйста. До той самой поры, пока он не начинает заниматься испражнениями в сторону святых для меня вещей. И поразительно вот что. Что сегодня на краю пропасти, в которую валится моя великая страна, не то, что единения нет между нами. Между нами даже не кошка пробежала. Между нами зияющий ров, наполненный нечистотами. Я не знаю ни одного батюшку. Я не слышал ни одного выступления иерарха церкви. Я не позволял себе этого никогда заниматься критиканством, шельмованием или высмеиванием чьих-то верований. И тем не менее, я постоянно слышу, а какие-то термины-то прикольные, такие типа «жидохристиане», а «опиуме для народа», буквально по «золотому теленку» там. И вот все это как-то живенько так. Нет, по 12 стульям. Это по 12 стульям. По Ильфу и Петрову. Это в той части было. Так вот, вы понимаете, и возникает вопрос, откуда все это? Да это же те самые ценности, которые должны убить русский народ. Ложные ценности. И надо быть слепцом, чтобы это не понять, кому выгодно. Первый пункт римского права. Ищи, кому выгодно. Кому выгодно насаждать вот это все. И, знаете, вот еще то, что вот мне кажется очень важным, то, что ну, не может русский человек плакать, хныкать и тыкать пальцем в какого-то врага, говоря, что вот он, понимаете, вот есть причина всех наших бед. Если я сильный человек, ну какие враги меня могут одолеть? Ну какие враги смогли поставить на колени мою страну? Кто? И вдруг мы на коленях. И вот кто-то виноват. Значит, колени наши подогнулись. Не в них дело, а в нас, в наших коленях. Будьте сильными. Перестаньте жрать водку. Не курите. Ведите здоровый образ жизни во всех отношениях. Прежде всего в духовном. Я не зову вас в храм и даже не тычьте у меня пальцем в этом случае. То есть не надо быть православными. Не дал Господь счастья быть ими. Да и не надо. Да и ни к чему. Но честность человеческая, она носит объективный характер. Будьте честными людьми, по крайней мере. И думайте о своих детях. Потому что им жить и жить завтра в этой стране. Создавайте партии, которые бы каким-то образом отвечали вашим взглядам на то, что должно в стране происходить. И запомните, если вы не имеете отношения к политике, то политика имеет вас. Что и происходит сегодня. То, что касается выбранного президента и правительства, которое нами управляет. Опять же, по классикам марксизма-ленинизма, мы достойны правительства, которое нами руководит. Это мы его выбрали. Мы выбрали его своим неголосованием, мы выбрали своей ленью, мы выбрали своей политической недееспособностью. Целая страна не в состоянии родить национальную идею. Все ждут какого-то доброго царя, который как придет и как спас. Мы не в состоянии сформулировать мысли, которые лежат на поверхности. Ну, вот навскидочку. Национализация природных ресурсов. Почему это принадлежит каким-то дядям? Почему это не принадлежит всему народу? Национализация объектов тяжелого машиностроения. Национализация объектов энергетики. В Арабских Эмиратах есть удивительное по простоте решение. Там существует рента для всех граждан страны от реализации природных ресурсов. На новорожденного ребенка заводится счет, на который поступают деньги от реализации нефти. И когда ему наступает 18 лет, у него появляются деньги на образование, на постройку дома, на предположительную женитьбу. Да на мало ли на что. Но он гражданин этой страны, в этой стране есть природные ресурсы, он имеет к ним отношение. Почему бы нам так не сделать? Я категорически уверен, что приватизация, прошедшая в нашей стране, носила преступный характер. Этим должны заниматься правоохранительные органы. Снять срок давности по хищению в особо крупных размерах. Ну и, соответственно, вот он порядок. Это вот я вот за 5 минут, по-моему, рассказал. Совершенно, то есть, не 7-5 во лбу парень. Ведь у нас есть очень приличные ученые, экономисты. У нас есть крайне замечательные политологи. Где они все? Почему какой-то замухрышка Кочергин должен об этом говорить? Кто я такой? И вот здесь вот какая-то, понимаете, разбалансировка происходит. Мы всегда... Вот бы нам кто-нибудь что-нибудь объяснил. Бери книги, читай, объясняй сам себе. Ошибайся. Ошибайся, но делай что-нибудь. Ну, извините, длинно получилось.
Ну, хорошо, зато подробно и объемлюще. Ну, вот я хотел бы от себя прояснить нюансы такие, что вот сейчас и власти, в частности, и Медведев, и, значит, приближенные к нему лица, говорят о том, что нужно как бы бороться вот с патерналистскими настроениями, что каждый должен вот тоже заботиться о себе и так далее. Но возникает вопрос, если вы вас не устраивает патерналистские настроения в народе, да, то почему вы держитесь вообще за власть и чем вы там вообще во власти занимаетесь вот со своими властными полномочиями, да? То есть, наверное, говоря о том, что каждый в ответе за себя и за свой народ, мы не должны снимать ответственность и с тех, кто находится у власти, потому что они обличены теми полномочиями для того, чтобы заботиться о своем народе по-отечески.
Вы знаете, прелесть какая. Значит, есть такой замечательный политический деятель, ну, был точнее в конце 19 века, звали его Морис Борес, француз. Почему я про него вспомнил? Это родоначальник термина «титульная нация» и «национальное государство». Если вы не поленитесь, там, я думаю, что в любом толковом политическом словаре вы найдете, вообще говоря, определение титульной нации, и, связанных с этим расшифровках. Так вот, там есть простые лаконичные формы, которые определяют саму, как бы, вот сам контекст вообще вот этого определения. Титульная нация – национальное государство. Так вот, титульная нация – это этнос, государственно образующий этнос, который дал название территории проживания. То есть мы русские, страна называется Россия. Национальное государство в этом смысле защищает интересы титульной нации. Национальные меньшинства, а сильное государство, оно определено двумя критериями. Это лояльным отношением национальных меньшинств к титульной нации и поддержанием государства своих диаспор за рубежом. Борис Борис, вот проверьте меня. И тут прелесть в чем заключается, что если наше государство сильно, если законы, которые приняты в национальном государстве, соответствуют законам титульной нации, ее нравам и обычаям, то национальный вопрос спадает сам собой. Потому что единство перед законом всех граждан страны и есть то самое уравнение всех до состояния приемлемости, когда всем можно одно и то же и непозволительно одно и то же. И когда мы сегодня видим, что убийство болельщика, и когда мальчики, фанаты пришли требовать правосудия, и вдруг это красиво перевернули в фашистскую идеологию, это говорит только об одном, что кому-то можно было уехать из милиции куда-нибудь после убийства человека, а случись это с русским парнем, его бы обвинили уже в национальной розни, и он бы уже сидел. Возникает вопрос, как так русский народ, титульная нация, которая составляет более 80% населения нашей страны, своим безволием, своей политической апатией полной, допустила, что государство вдруг развернулось к нам, извините, спиной, когда в Конституции нашей страны нет определения русского народа как именно государственно образующего этноса. Ее там нет. И мы спокойно к этому относимся. То, что мы сейчас начали тихо там подтявкивать, так извините меня, мы как-то поздновато схватились. Но лучше поздно, чем никогда, согласен. Так вот, теперь-то уже подумайте о том, что вы хотите получить в итоге. Мы титульная нация или то, что стоит на коленках? Но мне как-то на коленочках, ребята, неудобно. Перед Богом, пожалуйста. Перед врагом никогда. Флаг Родины, мама и Бог. Больше никто. Чтобы русский человек на коленке-то встал. Поэтому вспоминаем, что мы титульная нация. Вспоминаем, что сделали наши деды для того, чтобы эта гигантская территория называлась Россией. И что мы сделаем, если мы это все, извините за мой французский, просрем? Как будем детям в глаза смотреть? И кто мы такие, что нас сейчас ноги вытирают, все, кому не лень? Пора бы думать о том, что мы найдем из политических решений для того, чтобы изменить данное положение. Потому что, еще раз скажу, настоятельно и буду прям настаивать на этом, братоубийственная война, вне зависимости от целей, это самое мерзкое, что может произойти на территории нашей страны. Нет ничего более страшного, чем русский, стреляющий в русского. Какие бы политические взгляды он при этом не отстаивал. И если только мы этого не избежим, нам грош цена. Мы просто толпа идиотов. Есть абсолютно верные политические решения, которые в состоянии привести к позитивному результату. Пример привести? Сейчас приведу. Напомните мне, пожалуйста, какого числа произошел военный переворот, который привел Медведева к власти? Не помните? Я не помню. Не было никакого переворота. Что мешает нам без каких-то переворотов добиваться от президента страны, чтобы он занимался нашими делами так, как должен? Что мешает вам выбирать президента страны, такого, которого вы хотите? Но если, предположим, этот президент действительно воплощает ваши чаяния политические, если этот президент действительно является лидером той партии, которую вы создали, если этот президент действительно знает ту экономическую и политическую платформу, которую вы создали, простую, лаконичную, на одном листе А4, больше-то не надо. Не надо глубоких там теорий, не надо томов, в которых запутается даже политолог, а уж бабушка точно не разберется. Простые, лаконичные решения на одном листе. Прочитали, я за это. Мне не нравится вот это и вот это. Скажу вам более. Сегодняшнее переведение, что называется, вектора народного гнева на представителей Кавказского региона, это красивый уход, вообще говоря, от ответственности за само положение в этой стране. То есть, кто виноват? Да кто виноват? Еврейский заговор, Кавказ, что-то не ясно. У любого он бабушки спроси на заваленке. Да, ой, как интересно. А как так вышло, что у нас страна вот сейчас вот такими семимильными шагами идет к разрушению всего базиса производственного? И мы реально банановая республика. Только у нас вместо бананов нефть и газ. Хорошо, упали цены на нефть и газ. Куда мы? С протянутой рукой? Быстрее бы война в плен сдаться? Вот и получается, что я когда говорил, что русский народ во всем виноват, я и сейчас так считаю. А самый виноват во всем русском народе я. Потому что мне перед собой стыдно. Потому что сделал слишком мало. И я не лукавлю, не шучу. Вот такое должно быть отношение, по моему глубокому убеждению. Это к себе критически. А мы себя, любимых, по голове погладили и смотрим, а кто же виноват, что я так плохо живу-то? А он сосед. Как у него фамилия? Да, Рабинович, естественно. Как же еще? Вот он и виноват. Почему? Ну, он же еврей. Ага. В свое время Черчилль сказал поразительную вещь. В Англии нет антисемитизма. Потому что англичане не чувствуют себя глупее евреев. Я себя не чувствую глупее евреев. Я себя не чувствую слабее кавказцев. Мне примеров для того, чтобы показать, что такой сильный русский человек, миллион. Я их видел, просто там перечислять устану. Да как же так получилось, что мы в таком забитом состоянии оказались? Как нам не стыдно-то? Говорить-то об этом. Мы еще ухитряемся ныть и плакать, и говорить, что вот нас все обидели. Обиженных, извиняюсь, ну ладно, потом.
Спасибо за ответ. Ну вот, вспомнился, вы говорили о том, что действительно русский не должен стрелять в русского. Сегодня вот такая ситуация в стране происходит. Но мне тут, конечно, вспомнился Тарас Бульба сразу, который, его трагедия вот с сыном, предавшим, в общем-то, свой народ, да. И вот, кстати, генерал Колокольцев, да, который на Манежной площади называл себя русским генералом, вот, а сейчас говорит о том, что нужно бороться с экстремизмом, с национализмом. То есть, вот как относиться к таким людям? Что с ними делать?
Знаете, люди в погонах, это люди в погонах, они люди не свободные. Ему приказано говорить, что бы то ни было, и он будет это делать. К сожалению, это так. Просто гражданский думает, что генерал это такой свободно парящий герой. У него генеральские погоны, и он такой на белом коне с шашкой рассказывает о своих боевых походах. Этот человек лишенный свободы абсолютно. Причем чем выше звание и должность, тем меньше свободы у этого человека. Мне его, по-честному, жаль. Он, может, так не считает никогда в жизни, но ему приказали, он выполняет приказ с абсолютной точностью. Маленькая ерунда. Вот вы коснулись по поводу экстремизма и так далее, и так далее, и так далее. Я вот еще раз говорю, с какой легкостью вопрос о коррупционной емкости отделения милиции, из которого вышли кавказцы, совершившие убийство, перерос вдруг в недовольство толпы не правоохранительными органами, которые взяли деньги и совершили, по сути, преступление уголовное, а в недовольство теми кавказцами, которые, образуясь с теперешними обычаями, просто дали денег. Они просто дали денег. То, что они там дрались и кого-то убили, это опять же сегодняшние обычаи в этой стране вполне нормальные. Так принято. Ничего страшного. Ну, по их мнению. Так вот, нюанс небольшой. Как так быстро вот эта толпа, которая только что, значит, была против коррупции в МВД, вдруг стала фашистствующей? Так ведь это как замечательно сделано-то было. Как изгадить любое патриотическое движение? Назовите его фашистским. И вдруг патриотизм стал какой-то странной, неприемлемой формой. А нацизм и даже гитлеризм – это то, что есть воплощение национальных чаяний русского народа. А гениальность проекта в том, что любые проявления широкомасштабные, национальные на территории России, появись в них пара человек с скинутыми руками и свастикой на картонке, моментально становятся фашистскими бунтами. Что во всем мире делают с фашистами? Понятно, что, да? И как мы выглядим теперь, значит, предположительно, случись какая-то там, не знаю, широкомасштабное выступление в любом городе? В лице, как мы выглядим перед западными нашими, будем так говорить, соседями? Гуманитарная катастрофа, фашисты оккупировали Россию. Не правительство плохое, не, скажем так, не органы власти недееспособные, не государство игрушечное, а фашисты. Они ни при чем уже. Все, козырь, это же фашисты. И все объяснения пропадают сами собой. Проект хороший, красиво сделанный. Значит, один маленькая ремарочка, такая небольшая, одна маленькая ремарочка. Значит, ФСБ – это крайне серьезный аппарат. Там работают профессионалы высочайшего класса. У них безумная сеть стукачей, которые работают и работают днями и ночами. Вся информация, которая касается любого человека, стекается к ним в должной форме в нужное время. Мои слова вот сейчас записываются там, где положено. Сегодня вечером люди отчитаются о том, что Кочергин опять какую-то там бредятину нанес. Я это прекрасно понимаю. И я счастлив, что наши офицеры столь серьезно и вдумчиво подготовленные и не сильно достаточно профессионалы. Возникает вопрос. Как же так получилось, что на протяжении стольких лет фашистская идеология так активно внушается молодому поколению как единственно возможное с точки зрения патриотизма и борьбы с реальной совершенно угрозой экспансии инородцев на территорию страны? Проморгали? Да ну. Разрешили? А зачем? С какой такой целью? А с обыкновенной. Чтобы моментально решить любой вопрос национального проявления, приравняв его к фашизму. Если фашистов в толпе нет, сейчас они будут. Сейчас позвонят специально обученные люди, и пара-тройка человек все-таки поднимут руки. Будут орать «Хайль», «Гитлерюгенд» и все такое вот абсолютно вот прям по сценарию. Я говорил это еще лет 7 назад. Я говорю, чего вы делаете? Вы куда? И мне говорят, да хватит. Мы против евреев, мы против ваших этих жидохристиан и так далее. Мы вот, понимаете, арии. Мы, понимаете, язычники. Мы вот такие забавные персонажи. Мы родину любим. Сейчас эти ребята выполняют роль козла на бойне. Когда козлик побежал, за ним овечки ломанулись, он в соседнюю дверку убежал, а тех зарезали. Ну, вот такая вот история. Вот такая вот у нас реалия будни такая. Проверьте мои слова, посмотрите, что происходит.
Да, ну вот, кстати, интересно в этой связи, что говорят о русском национализме, говорят о русском фашизме. Медведев говорит о том, что мы строим открытую страну. То есть он вот так вот за весь народ решил двери настежь открыть, чтобы тут все как проходной двор устроить, да, и лишенная страна ксенофобии и все такое прочее. То есть в этой связи возникает вопрос, а что тогда наши вот деды были во время Второй мировой войны, они были, получается, ксенофобами, то есть они были против открытой страны, они почему-то не захотели, чтобы гитлеровцы топтали, да, вот инородцы топтали нашу землю. То есть непосредственность очень...
Тут, вы знаете, вы слегка немножко неправильно формулируете здесь. Одно дело оккупация и экспансия и агрессия со стороны другого государства, а другое дело, предположительно, открытые границы и выдавливание в мирных условиях, скажем, нашего народа из Сибири китайцами. Тут, понимаете, как бы нельзя сравнивать эти вещи. То есть мы естественным образом, сейчас коснись война, я более чем уверен, что любой русский человек, будь он хоть, я не знаю, там, колдун, или там католик, да хоть кто, он будет воевать, как воевали дагестанцы, когда вдруг Басаев решил пройти через Дагестан. Вышли на дорогу старики, старухи, я уж не говорю про молодых ребят, которые дали такой отпор. И не потому, что они были против ислама там, или им не нравились ваххабиты, а потому, что нельзя с оружием в чужой дом заходить. Это ярчайший пример. Причем он кавказский пример. А то, что касается, скажем так, нашей толерантности, которая прям слово, это уже матершиной на самом деле, ей-богу. Вы знаете, еще штука, все бы хорошо, мы о титульной нации забыли. Вот если титульная нация, это для титульной нации приемлемо существование национальных меньшинств и обилие, скажем так, инородцев, которые все-таки остаются в рамках приличий, в рамках законности титульной нации, ее обычаев, ее... не знаю, культуры и языка, почему нет? Вперед. Мы жили в Советском Союзе, и ни одного национального вопроса не возникало, потому что все говорили по-русски. Вспомните. Все говорили по-русски, не вопрос. Сейчас приезжаешь в Ригу, все говорят по-русски. Эстония, по-русски. Все говорят по-русски. Украина, по-русски. Всех, кого встречаю, говорят по-русски. И не только со мной. Большинство людей говорят по-русски. И это нормально. Кстати, может быть, это и плохо, с точки зрения, предположим, страны пребывания, но это тот отголосок того великого единения, которое было все-таки в СССР. И тогда был единственный критерий, который все уравнивал. Порядок был, о котором я сказал. Сталином насажденный. И вот сейчас, если мы введем жесткий порядок на основе, скажем так, опять же, полезности для титульной нации, да хоть заоткрывайте эти двери, да хоть запускайте хоть кого. Лишь бы все понимали, что законы русского народа четко выполняются на территории проживания русского народа. Кем бы то ни было. Не вопрос. Как в свое время сказал господин Кураев, достаточно спорный, по моим представлениям, спорная персона в русском православии, но тем не менее, он значит, заявил буквально следующее, что не надо бояться появления китайцев в Сибири. Мы всех перекрестим, они будут православными, и будет все хорошо. Мне сначала это вызвало просто онемение. Он вот полное незнание вообще культуры китайского народа. Его истории незнания. Который поглощает все. Он переваривает любые культуры. Он монголов переварил, превративших в китайцев. Их оккупируют монголы, через какое-то время они становятся китайцами. Монголы исчезли, появились новые китайцы. Их оккупирует Тибет, Китай. Он переваривает Тибет. Это становится новый китайцы. Негра посели в Китай, через 12 лет он будет есть палками и разговаривать по-китайски. И заниматься будет тайчи. Этого человека не переделать в православную. Хотя православная культура Китая есть, и это факт. Но тем не менее, настолько микроскопична, что она скорее как изюминка, чем как торт. Поэтому, понимаете, что штука? Не надо ничего бояться. Не надо бояться иноземцев, не надо закрываться железным занавесом. Не надо гнать кого-то куда-то. Даже репрессии не нужны. Нужно дееспособное государство, лишенное коррупции. Точка. Вот этим и надо заниматься. А это всего лишь политическая воля. Поверьте, даже в этом состоянии, это государственная машина. При команде сверху, при посадке двух-трех очевидных врагов, генералов в тюрьму, завтра Эта новость распространится со скоростью света. И люди, которые стремились к своим креслам по 20-25 лет, быстренько выровняются в указанном направлении. Уверен совершенно. Поверьте, знаю, о чем говорю. И все. Нет национального вопроса в России. Есть вопрос коррупционного предательства во внутренних органах. Точка.
Понятно, спасибо за ответ. Ну, тут вот еще надо добавить, что помимо русского национализма не обращают почему-то совершенно внимания на национализм иных народов, да, малых, которые присутствуют. И вот по поводу генерала я все-таки хотел сказать, что в русской традиции выше всего была честь и достоинство русского офицера, да, и поэтому, мне кажется, даже у подневольного человека, находящегося на службе, всегда есть выбор.
Вот. Это его выбор, на самом деле.
Да. Ну, вот вопрос, да, давайте я зачитаю вот от Михаила. Вот он все-таки в тему нашей беседы, уже кратко вы на него ответите. Даже ведущий Владимир Соловьев, еврей-каббалист, в своей передаче «Поединок» высказался, что пока в стране не будет хорошо русскому народу, до тех пор в России не будет в целом порядка. И добавил, что сейчас русский человек в России бесправный изгой. То же самое мне преподавали в ВУЗе на лекциях политологии. И это логично, ибо 80% населения в стране русские. Но почему-то россиянская интеллигенция и власть в упор не видят этого. Ну вот, кратко просто уже.
Так нет, мечтали, ведь, да. Нет, маленький вопрос. Тебя не видят, значит ты маленький. Или ты прячешься. Так не прячьтесь. Или растите. Меня не видят, на меня наступили. Так если ты маленький, на тебя и наступили. Если ты не проявляешь себя никак, так тебе и незаметно. Вы сейчас разговариваете со мной, а я кто? Ну кто я такой? Почему вам интересно со мной разговаривать? Что я такого сделал, что вы вдруг решили поговорить с каким-то парнем? Да тем, что я занимаюсь чем-то постоянно. И постоянно что-то делаю. Вы же не с бухты-барахты, Кочергин. А что такое Кочергин? Да ничего, собственно сказать. Кроме того, что... Не молчу ни секунды, потому что я знаю, что если вот сейчас в этой ситуации молчать, то самое интересное. Ладно бы я за это деньги требовал. Или я планировал куда-то там какие-то посты занять. Да мне так хорошо на своем месте, вы себе поверить не можете. Я тренер. Я преподаю боевую подготовку. Я работаю в Газпроме. Работаю ровно тем, что я занимаюсь финансовым мониторингом. То есть, по-простому сказать, я ищу финансовые нарушения. При этом я категорически работаю на зарплату. То есть, я ловлю людей, которые берут взятки, так по-честному. С каждым годом меньше и меньше и меньше. Это правда. Так вот, самое удивительное, вот это все позволяет мне вдруг оказаться для вас интересным. Если бы вот еще бы пару человек вот так-то бы пошли, а потом еще пару, а потом сотня, тысяча, что вот не скучно, начинаю что-то искать, говорить, пытаться что-то сделать. Я же ошибаться могу. Могу. Я свято верю в то, что я делаю. И вы верьте. Это же так просто. И вас замечать будут. Вот у меня не заметили, так тебя не видно. Меня не слышат, так ты маленький. И все у нас сопельки под носом сверкают радужными разливами. Не, ребятки. Заниматься спортом, здоровым, могучим. Читать книги, искать пути. О русском национализме. Замечательная книга профессора Ильина. Прочитайте. Так все на места встанет. О русском национализме. Книга. Которая почему-то, не ссылаясь на первоисточник, цитатами приводится в стольких документах сегодняшних. Так часто его цитируют, но почему-то не упоминают, что это профессор Ильин, уехавший в эмиграцию, который жил в Германии при Гитлере, представляете? Потом уехал оттуда, еле-еле успел сбежать. И книги издавал уже на французском, на немецком, на английском, на русском. «Опротивление злу силой» есть такая книга. Которую он фактически камня на камне не оставил на теорию Льва Толстого. Он православный человек, а сопротивление злу силой. Человек, попущающий зло, умножает зло на два. Он позволяет ему свершаться. Рассказ о щеке, который подставил одну, подставил вторую, извращение, то, о чем говорилось. Данный термин применялся по отношению к кровной вражде. Это где ветхозаветное око за око, зуб за зуб. И было сказано, ударь его правь, подставь левую. Это как терпимость, а не как фактический шаг. Так вот, прочитайте профессора Ильина. Категорически рекомендую. И все будет понятно. С национализмом, который обязательно должен быть. Титульная нация подразумевает национализм как любовь к своей нации. Мы всегда были добрыми людьми. мы позволяли рядом жить с нами всем. И никогда это слово, не знаю, там, удмурт, мариец, никогда не вызывало у нас противоестественных чувств. Ребята с Кавказа, замечательные парни. Я сейчас встретил стариков, вот мы поехали на чемпионат мира по тайскому боксу, я встретил стариков из Дагестана, которые были родителями ребят-бойцов. Это такие дядьки. Они говорят, да что ж такое происходит, блин. До чего довели страну, что ж такое делается-то? Да мы же не так воспитаны. И он мне говорит, я думаю, не-не, брежу, сейчас чуть-чуть отмочит. Да все нормально. Он чем помочь? Ребята, давайте, я там, не знаю, бегаю куда-нибудь, сделаю что-нибудь. Вся дагестанская сборная строем ходила. А потому что у них тренер, вот, ну такой молодец. Разговаривает на вы, интеллигент, умница. Каждый вечер собрание. Ни одной выходки не было. Ни одного какого-то закидона, ничего не было. Ярчайший пример того, что можно привести в порядок все что угодно. Это была дагестанская часть сборной России по тайскому боксу. Если кто в теме понимает, о чем речь идет. Вот и примеры живые. Не из пальца высосанные.
Кстати, вот заговорили о Льве Толстом, который, как известно, был великим гуманистом, но я так понимаю, что он был человеком ищущим, сомневающимся, меняющим свои взгляды, и немало удивился, обнаружив недавно вот такую цитату из его произведения «Война и мир». «Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». То есть, не совсем уж он был...
Ну вот видите, да. Вот и тут возникает штука-то такая. Так что его понимание тогда непротивление злу насилием? То есть, вот пример. Ну, Лев Толстой фигура колоссальная и в то же время безумно противоречивая, как любой гений. Да? То есть, человек, написавший собственное Евангелие, человек, отлученный от церкви, человек, умерший с томиком Достоевского, то есть, великого православного писателя, который, кстати, говорил поразительную вещь. Хорошим человеком быть выгодно. Представляете? Человек, который писал о Боге, писал о вещах настолько тонких и интимных. Так вот, они были два антипода. Причем, я так если память не изменяет, они даже, по-моему, не были знакомы. И он умер, Лев Толстой, читая Достоевского. Читая православного писателя. Ну, еще раз говорю, не о нем речь. Бог бы с ним. Тут нам бы самим разобраться. Тут не для Льва Толстого.
Да, ну вот дальше перейдем к вопросу Павла. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Власть любого государства держится на штыках военной аристократии. Так было в древние времена, в средневековье и в современности. В современной России уровень развития промышленности, сельского хозяйства и жизни приблизился к средневековой Японии. Может, военной аристократии уже пора не мешать народу формировать новую политическую элиту? Или за жирный кусок и самурайские амбиции можно и воров охранять?
Ну, начнем с того, что у нас нет военной тоталитарной системы. Это мы не Чили 70-х, и мы не Северная Корея. Сказать, что сегодняшняя власть держится на штыках армии, я бы, наверное, не смог бы так утверждать, потому что на каких штыках какой армии вы смеетесь? И вы видели какого-нибудь офицера вот уже нынешнего? Кроме, я не знаю, жалости какой-то совершенно противоестественной, ничего к нему не испытываешь. Я тут встретил случайно совершенно мальчика, старшего лейтенанта, который, значит, сидел и какие-то конспекты, значит, изучал там в СВ. Мы ехали в Москву, я говорю, служишь, что ли? Он говорит, служу, но у меня выхода нет. У меня дедушка генерал, у меня папа генерал, и я хочу быть генералом. Мне в носу защипало, я ему серьезно говорю. Я посмотрел на пацана, у которого, как я обычно говорю, отсутствие выбора крайне упрощает выбор. Ему выбора не было. Он будет служить. Он будет родину любить. Рону под присягу. Прям под присягу и будет ее любить. И у него выхода никакого нет. Это славно. Причем самое забавное, что таких людей, вот таких людей, крайне мало осталось. К сожалению, условия жизни армейские на сегодня столь ущербны, что уважающий себя профессионал вряд ли будет служить с радостью, если будет служить вообще. Поэтому говорить о том, что прям такая у нас злобная, мощная армия, значит, сдерживает народные волнения и какие-то демонические личности нами управляют, я бы не стал. Реально бы не стал. Более того, говорить о том, что, как господин Квачков, например, призывал, давайте-ка мы развернем штыки и сметем, значит, оккупационное правительство из Кремля, ну тоже, ну за что же вы армию трогаете? Господи, прости, кого там трогать-то? Вы поменяете парадигму вот этого управления страной. Поверьте, армия будет служить народу русскому, как ему служила все эти тысячу лет. И ничего с ней не сделать, это русские парни. Я их вижу постоянно, я постоянно с ними, я где-то рядом. Я постоянно гоняю вот по каким-то там боевым там курсам, семинарам и так далее. Зря так.
Ну, там такая ситуация сегодня, что вот эта парадигма управления, она находится в отнюдь не русских банках. У нас же, если вы знаете, даже вот в нарушение конституции страны свободно ходит иностранная валюта. Вот, и непонятно за чужие бумажки, кто вообще кого финансирует. И вот что скупаются российские, собственно, ресурсы, промышленность и так далее. Буквально, ну, уже не за стеклянные бусы, да, а за там
бумаги. Друзья мои, вот есть микроэкономика, о которой вы только что говорите, есть макроэкономика, есть геополитика. Если у нас не национально ориентированное государство, в этой связи может происходить все что угодно. Чего мы плачем-то по мелочевке, когда мы говорим о том, что титульная нация не есть то, для чего служит это государство. Я еще раз говорю, сформулируйте идеи, продвигайте их, ошибайтесь, боритесь, голосуйте обязательно, потому что если вы не проголосуете, ваш бюллетень будет использован нечистоплотными людьми. Стойте в пикетах около избирательных участков, считайте количество народа, спрашивайте, за кого они голосовали, если не ответят. Примерно вы поймете, за кого все-таки голосование идет. Если вам не нравятся, предположим, люди, за которых вы голосуете, испортите бюллетень хотя бы. Потому что этот бюллетень уже не будет проголосован за того, за кого вы не хотели, чтобы он был проголосован. И тогда государство и бусы заберет, и банки перестанут работать на кого-то другого. Это все мелочи. Это все частности. У нас основного нет. У нас нет службы государства народу, который его поставил, его, грубо говоря, обслуживать. У нас это государство, это привилегированный класс. Бюрократ – это буквально привилегированный класс общества. Вот есть быдло, к которому я непременным образом отношусь, и даже гордо ношу это имя. А есть привилегированный класс. Такое бывает, это жизнь. Почему он до сих пор привилегированный? Почему он до сих пор чувствует себя замечательно? А потому что мы, быдло, спокойно к этому относимся и не делаем ничего для того, чтобы изменилось. Кроме того, что мы призываем к каким-то вооруженным бунтам, господа мои хорошие. Ну, как вы не поймете-то, что даже при микроскопических усилиях, даже той части машины военной, которая, видимо, все-таки встанет на сторону власти придержащих, какая-то безумная толпа старух с кастрюлями, но она не выдержит этого. Ну, и тут даже не в том дело, что я как-то чего-то испугался. Да мне, поверьте, плевать. Я ничего не боюсь всего того, что, ну, как-то уже поднадоело за все эти годы. Да и видел, видимо, такое, что и уже и бояться-то нечего. Тут просто не то, что неразумно. Да так не делается. Революцию совершают идеалисты, а ее плодами пользуются аферисты. Ну, что-то близко к тексту. Так вот, а мы, извините, я сейчас договорю, мы, понимаете, в чем дело? Мы все пытаемся ткнуть, и вот тут-то бобочка у нас, и вот тут-то у нас царапинка, и вот тут-то мы ножку-то натерли, и пальчик-то мы прищемили. Уважаемые, да у вас рак, забудьте. Вот глобально это. Вот давайте вот есть такое вычленение частного из общего. Главного из мелкого. Главное у нас это полная политическая апатия русского народа. Мы политически недееспособны. Нет ни одной партии, у нас не существует политической жизни в стране. У нас люди, которые идут к кормушке, говорят, дайте мне власть, я знаю, что с ней делать. И это прокатывает. Я не про президента, кстати. Кстати, при всем при том, я говорю несколько абсурдную вещь. Президент страны – это верховный главнокомандующий. Если он оказался верховным главнокомандующим, я как офицер буду подчиняться его приказам. Потому что если только в армии вдруг начнутся желание или нежелание выполнять боевой приказ, на этом армия рухнет, рухнет армия, рухнет страна. Остается только одно. Если вам не нравится верховный главнокомандующий, поменяйте его на того, кто вам нравится. Если вы выбрали того, кто он есть, а своим недееспособным поведением вы выбрали именно его, будьте любезны подчиняться. Это касаемо как вот военного положения и приказов его. Я категорически, предположим, не согласен с какими-то решениями внутриэкономического и внешнеэкономического характера. Но это еще раз говорю. Ему дали власть, он и пользуется. В чем проблема? Кто ему дал власть? Да я. Вы. И все остальные. Так не давайте ему эту власть. Что вам мешает заняться собственной политической карьерой? Выдвигайте людей, которым вы верите. Думайте о том, что вложите в их руки в области экономических программ, политических решений. Но только маленький вопрос. А где бы хоть бы одним глазком взглянуть на одного лидера, которому можно верить сегодня? Ну хорошо, Медведев не нравится, Путин не нравится. Хорошо, кто вам нравится? Фамилия? Ну хоть одна. Политического деятеля в этой стране, которому можно было бы доверить руль этого корабля. Жириновский, что ли? У нас либо политические клоуны, либо политические проститутки. Кстати, термин не мой, а Ленина. Все. А почему так? Да потому что мы-то сидим на кухне, в окно смотрим. Выдвигать-то некого. Или не хотим, или не умеем, или ленимся. Или нам это не надо, нам поболтать бы. Вот что-то такое.
Андрей Николаевич, ну вот мы буквально недавно разговаривали с Виктором Имантовичем Алкснисом, и он нам рассказывал такую историю в подмосковном Тучково, он живет, и, собственно, там выдвигался на местных выборах. Вот, в результате выборов победил, но вдруг нашлись какие-то нарушения, вот там, причем якобы вброшенные какие-то, значит, бюллетени, да, там не более там, не превышающие 1%, кто их бросил, скорее всего, понятно, да, вот, при том, что его перевес был порядка 80, что ли, там, процентов, но я не буду вдаваться дальше в подробности. В общем, суд отменил итоги выборов, вот, и так или иначе во власти опять прошел человек от Единой России. И вот последнее время мы сталкиваемся с тем, что многие политические партии, пытающиеся стать таковыми, объединения, да, общественные, они не могут зарегистрироваться в Минюсте. Вообще за последние годы Минюст не регистрировал практически ни одну политическую партию, которая вот не шла от Кремля. И вот как в этой ситуации народу, вообще говоря, вести политическую жизнь?
Дайте-ка я вам две истории расскажу. Первое, ну вы, наверное, не знаете, я баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Причем, в отличие от всех коллег, которые опирались на какой-то бюджет, я парень малобюджетный, небогатый, поэтому я ходил с конкретной программой, очень простой. Как сделать так, чтобы можно было провести капитальный ремонт дома. То есть я не поленился, нашел специалистов, и мы выяснили, какой алгоритм сделать для того, чтобы жильцы могли своими силами получить деньги на капитальный ремонт здания, в котором они живут. Ну что им еще должно интересовать, правильно? Значит, я прошел все дома, которые были на моем избирательном участке. Поверьте, я легко общаюсь с людьми, и мне почему-то поверили. Поверили настолько, что за меня ломанулся народ голосовать. Я проиграл. Я проиграл человека, который до меня был депутатом. А потом мне объяснили, Андрюх, ну харе. Ну чего, ну перестань. У него же специально обученные ребята объяснили. Ну перестань ты. Он же пошел и купил компьютеры в отдел. Ну и ему сказали, ну вот другое дело. А то мы уже думали, что это самое, в общем-то, вы губу нарубили. Вы почему, собственно говоря, народного героя это привлекли? Чтобы вы одумались. И народный герой Кочергин вылетел. Я говорю, какой цинизм. Они говорят, ну это же так правила игры такие. Знаете, что я сделал неправильно? А я был один. Где ребята, стоящие на страже исполнения законности при выборах? Где счетчики, мои счетчики, которым я ничего не платил, которым просто не плевать, которые подошли к участку и собирали фамилии, кто, сколько, чего голосовал. И когда вдруг Петров проголосовал, а в это время Петров дома пьяный валялся, как так могло получиться? Разговоры о том, что можно вбросить все, что угодно, они не верны. Выдам маленькую тайну. Есть такие независимые исследования, которые говорят, что до 14% возможен вброс. Но только до 14%. Больше уже некоторым образом некорректно. Даже для людей, кто что-то там вбрасывает. Эти 14% погасить, да ерунда. То есть просто-напросто люди, которые считают, сколько народа пришло, потом сверяются с данными по приходу, а там есть, эта информация должна быть открыта, кстати говоря. И оказывается, что пришло 20 человек, по их мнению, да, в течение дня, а на участке, как побывало, 200. Ну, то есть так вот избирательная комиссия демонстрирует. Более того, они выходят, у них можно сказать, за кого голосовали. И поверьте, что бабушке плевать, она еще расскажет там в деталях, за кого она голосовала. А бабушка, собственно, не голосует. Это первое. Так. Это мы что-то про выборы такое, а второе, про что мы говорили с вами, извините.
Ну вот мы говорили про то, что как народу, в общем-то, вести политическую...
А, политическая жизнь и избирательное право. Вторая история. Вторая история поразительная. Есть такая церковь евангелистов финская. Называется она... Ну, какое-то название такое забавное, чудное. Церковь. Да я забыл, короче. В общем, евангелисты финские. Они решили построить храм в Петербурге. Ну, такое незамысловатое вроде бы дело. Но они же ведь не поняли, что строить что бы то ни было в Петербурге, а это как бы можно, но, в общем-то, нельзя. Они берет тетка обыкновенная, берет документы, приходит, показывает по инстанции. На нее смотрит и говорит, ой, а вам справочки одной не хватает? Она говорит, я поняла. И уходит. Приносит справку. Вот справка. А ей говорят, ой, вы знаете, а у вас листочек один устарел. У него срок деятельности одна неделя, а уже прошло 8 дней. Она, я поняла. Уходит, приносит справочку и листочек новый. А ей говорят, ой, а вы знаете, а у нас заболела деловой производитель, а вы не могли бы прийти через неделю? Она говорит, я поняла. 2 года. Она тупо ходила 2 года. Ей говорят, так ты это, может быть, как-нибудь решим этот вопрос? Она говорит, я не поняла. И уходила, и приходила. Она измучила всех. Почему финская тупая баба в одиночку смогла переломить всю бюрократическую машину петербургского градостроительства и таки построили храм? И таки деньги выделили, и место? Ей понадобилось 2 года жизни, но она была одна. Что мешает пугливых как лань бюрократов заставлять делать их дело? Поверьте, когда они поймут, что будет придано гласности, какое хорошее слово, все их выкрутасы, поверьте, когда коррупционная емкость будет налицо, ну как бы так пугливо осуществляться с их фамилией, именем, отчеством, да никогда ни в жизни свое кресло не потеряют. Вот понимаете, вот сидит умный Кочергин и роняет с губы решение, прямо вот на ходу. Ну просто я видел, как это происходит. Еще раз говорю. Вода камень точит. Если мне бы сказали, вы знаете, мы так хотели зарегистрировать, вы потратили вот такие ресурсы, вот такие люди погибли буквально в этом пути, и у нас не получилось, я бы снял шляпу и сказал, вы правы, это невозможно. Мне никто этого не скажет сейчас. Где-то кто-то попытался что-то зарегистрировать. Ему показали фигу. Он сказал, ой, меня напугали, она такая страшная эта фига. И он пошел домой, бедолага. Господи, это русский человек?
Не, Андрей Николаевич, все глохнет в судах. То есть суд принимает абсурдные решения, пишет вообще следующий, абсолютную галиматью.
Следующий суд. Так. Следующий суд. Вот прямо, знаете... Вот,
и вот это вопреки, продолжается до бесконечности.
Вопреки, используя буквально все что угодно. Привожу опять еще один пример. Суды, невозможность, не получается и так далее. В 1997 году я начал разрабатывать проект НДК-17. То есть, это уже проект, связанный, скажем так, с боевой подготовкой с нашей. В виске надо мной все смеялись. Мне сказали, Андрюх, у тебя печени не хватит. С генералами водку жрать. Тебе никто не разрешит ничего этого делать. Я говорю, а кого я буду спрашивать? Я буду тупо делать свое дело. Через микроскопический промежуток времени, через 7 лет, я добился того, чего до меня не добивались в этой стране никто. Был рожден и зарегистрирован на живой бой современный в России. Я действительно единственная зарегистрированная организация, которая может этим заниматься. Зарегистрированное слово ключевое. Хотя никого не регистрируют. А я тупо гнул свою линию. Рассказываю вторую историю. Получаю я оборудование для своего центра в Петербурге. И у меня открытым текстом комитет по образованию. Девочка, засанка 21 года, говорит, а 10% от суммы надо будет оставить. Я говорю, что громче? Она говорит, ты слышал? А что ты мне тыкаешь, говорю? Доченька. И мне сказали, ты ничего не получишь. Я сказал, я ни копейки не заплачу, вы не с тем парнем связались. Я орал там, как резанный, блин. В конечном итоге, не поверите, был уволен. Вот эта девочка, она возглавляла, называется горзакупка. Отдел горзакупки. Так ее уволили. Мне 31 декабря, подчеркиваю, 1 января деньги снимают, как невостребованный остаток. То есть все, я потерял. 31 декабря мне выделили деньги, я закупил оборудование, которое сегодня составляет лучший центр рукопашного боя в Петербурге. У меня есть опыт по этому поводу. И когда мне кто-то говорит, что добиться невозможно, вранье, вы просто не хотели. И хотели недостаточно сильно. Суды, не суды, все работает одинаково. Бюрократическая машина типична, что вагон отправляющий состав, документы те же самые. Поэтому бейтесь, сражайтесь, побеждайте или проигрывайте. Да какая разница? Процесс важен. Процесс борьбы за свои права, за свою страну, за свое будущее. Не можете, сдохните. Слабый погибает, сильный выживает. Нация, не способная отставить свои национальные интересы, должна стать навозом для более циничной нации, которая вырастет на ней и будет процветать. Близко к тексту, Столыпин.
Ну вот интересную фразу у нас Сергей Ратушняк произнес тоже на эфире. Задавали вопрос по поводу того, как вернуть народное добро. Вот. И он ответил, что, ребят, такие вещи уже добровольно никто вам не вернет. То есть это вопрос того, что готов ли народ сражаться и отбирать силы, то, что у него забрали. Как вы вот это прокомментируете?
Что есть сила народа? Это народное государство. Пересмотр итогов приватизации, уголовное преследование хищений. Почему я должен выполнять работу правоохранительных органов? Извините меня, мне своей хватает. Я что, должен в расстрельной команде стоять, что ли? Там свои есть ребята, вперед, стреляйте. Я что, аудитор? Нет. Я, может быть, юридическое образование имею? Нет. Осталось еще раз создать национально ориентированное государство, в уголовном порядке пересмотреть все итоги приватизации. Приватизация была логичной, и она была честной, вперед работай дальше. Если это было воровство, грабеж, национальное достояние страны, отвечай по закону. И вернуть статью расстрельную за хищение в особо крупных размерах. Напомню, что в Китае, по сути, самая маленькая коррупционная емкость, наверное, в мире. Почему? А потому что несколько сотен человек были расстреляны на площади Тяньаньмэнь. На коленочки ставят и стреляют. У них потери денежных средств бюджетных при реализации проекта составляют 3-10%. Не хочу вас расстраивать. У нас официально до 70%. А потому что не стреляет никого. Вот примерно такая история. Государство надо перестраивать. А не пытаться там рассказывать о том, как мы и чего хотели бы сделать. Кто вам позволит? Если у вас не, если вы не титульная нация, если вы не можете себе позволить создать государство, которое бы поддерживало вас и защищало вас от каких-то, предположительно, преступных посягательств со стороны, ну так и будьте как меньшинство какое-то, непонятно где находящееся, непонятно кому принадлежащее. Идите глобальным путем. Что такое стратегия и тактика? Стратегия – это направление движения. А мы пытаемся говорить о тактике, чтобы мы сделали как тактические шаги. Будет направление движения, поверьте, тактика вырисуется сама собой.
Ну вот последний вопрос, наверное,
завершающий. Давайте
да, завершающий, да, чтобы вас время
убивает.
Не отнимать. Вопрос от Мороза. Андрей, прокомментируйте свое отношение к русскому стилю и системе Кадочникова в частности.
Господи, у меня есть одна такая вот как бы традиция. Я не комментирую коллег вообще. То есть совсем никого. Я о них как о покойниках. Либо хорошо, либо никак. Правда, единственное исключение – это система Кадочникова. Объясню почему. Ради бога, занимался бы товарищ этой системой. Она, в принципе, достаточно прекрасная вещь, как система, скажем так, гимнастики, там, еще что-нибудь такое. Когда казачий генерал утверждает, что его система – это система боевой подготовки, а я так слегка немножко в этом что-то понимаю, меня это начинает оскорблять. Вот. И вот Могу сказать одно, что не надо обманывать себя и окружающих. Система боевой подготовки армейская, прежде всего, это огневая подготовка. Тактическое взаимодействие. Средства коммуникации. Специальная физическая подготовка. И только может быть где-то в конце как система психической подготовки рукопашный бой. Либо комплексная система боевой, либо комплексная система физической подготовки. Нет такого арсенала ведения войны на сегодня, как рукопашный бой. Его не существует. Рассказываю коротенькую историю. Я работаю советником у президента Ингушетии генерала Евкурова, героя России. Приезжает его, значит, подразделение из города Асбест, из командировки в Чечню. Он раздает ордена, там, медали, все тролливали, и говорит перед личным составом: а теперь сделайте шаг вперед, кто видел настоящего живого маджахеда на расстоянии 100 метров. Хлоп-хлоп-хлоп, выходит 6 человек. Вот и все. Вот и все. Что такое современная война? Из зеленки постреляли, в зеленку постреляли. О какой системе кадочников, о какой там рычагах или борьбе в партере может идти речь в этом случае? Может. Так как русский офицер не имеет права получить по морде, когда он идет домой от хулиганов, это неприлично как минимум. И система рукопашного боя — это та унифицированная система физической подготовки, которая позволяет человеку быть сильным, мотивированным и психически готовым к агрессии. Все. Так вот, этого всего в системе кадочников нет. У них нет правил соревнований и поединков реальных. Это не критика, это всего лишь навсего констатация факта. Ну, вот такое отношение мое.
Спасибо за ответы, Андрей Николаевич. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм-радио программа «Мобилизация». На вопрос посетителей сайта Штурм-ТВ отвечал глава Международного союза боевого карате Коино Такинобори Рю Андрей Николаевич Кочергин. Еще раз спасибо, Андрей Николаевич. До свидания.
Спасибо, Господи, всех нас. До свидания.
Программа «Мобилизация».